«Ну, это же просто фольклор», — сказала она. «А его придумывали те, кто изучает, как появляются сказки».
«И что это меняет?» — спросил пожилой джентльмен. «Предположим, Ананси просто герой сказки, придуманный в Африке на заре времен каким-то мальчишкой, вокруг ноги которого вьются мухи, который тычет концом костыля в землю и придумывает дурацкие истории про человека из смолы. Разве это что-то меняет? Люди реагируют на сказки, пересказывают их. И так сказки распространяются, и пока их рассказывают, меняют рассказчика. Ведь теперь те, кто думал лишь о том, как бы убежать от льва и держаться подальше от реки, чтобы крокодилы не получили дармовой обед, начинают мечтать о другом, новом месте. Мир, возможно, остался прежним, но обои-то изменились, верно? У людей по-прежнему все та же история, та, с которой они родились, живут всю жизнь, а потом умирают. Но теперь она значит кое-что иное, не то, что раньше».
«Вы хотите сказать, что до появления истории Ананси мир был диким и варварским?»
«В общем и целом. Мэв понадобилось некоторое время, чтобы это переварить».
«Что ж», — весело сказала она наконец, — «хорошо, что сказки теперь принадлежат Ананси».
Старик кивнул.
«Но разве тигр не хочет их вернуть?» — спросила вдруг Мэв.
«Вот уже 10 000 лет как хочет».
«Но ведь он их не получит, правда?»
«Ананси мертв», — сказал старик. «А Каспер...» «Мало что может сделать».
«Учитывая, что я сама Каспер, слышать такие слова обидно».
«Касперы ведь не способны касаться предметов. Или забыли?» Мэв задумалась.
«Так что же я могу потрогать?» — спросила она. На красивом старом лице мелькнуло выражение одновременно лукавое и распутное.
«Меня, например».
«Должна вам сказать?» — с притворным возмущением объявила она. «Что я замужняя женщина».
Его улыбка стала только шире. Это была ласковая и мягкая улыбка, столь же опасная, сколь и согревающая сердце. С точки зрения морали, в брачном обете есть оговорка «пока смерть не разлучит нас». На Мэв это не произвело впечатления. «Дело в том, что вы нематериальная девушка. Вы способны касаться нематериального. Меня, например. Если хотите, пойдем танцевать. Тут есть одно местечко, сразу за углом. В том танцзале едва ли обратят внимание на пару касперов». Мэв поразмыслила. Она так давно не танцевала.
«А вы хороший танцор?» — спросила она.
«Никто не жаловался», — улыбнулся пожилой джентльмен.
«Я хочу найти мужчину, живого мужчину по имени Грэхам Хорикс. Вы мне поможете?»
«Бесспорно. Я поведу вас в верном направлении. Так вы танцуете?» Уголки губ Мэв тронула улыбка.
«А вы приглашаете?»
Костяные цепи, удерживавшие паука на полу, спали. Обжигающие постоянно, как при воспалившейся надкостнице, боль, которая заполняла все его существо, начала отступать. Поднявшись, паук нерешительно сделал шаг вперед. В небе перед ним появилась прореха, и он направился к ней. Впереди он видел островок, а в центре его — гору. Он видел чистейшее голубое небо, качающиеся на ветру пальмы и белую чайку в вышине. Но прямо у него на глазах этот чудесный мир стал вдруг удаляться, словно бы он смотрел на него в обратный конец телескопа. Мир съеживался и ускользал, и чем быстрее паук бежал к нему, тем дальше он становился. Вот он уже превратился в сверкающий камешек в луже воды, а после исчез совсем. Паук же очутился в пещере. Все контуры казались четкими, много резче и четче, чем в любом другом месте, куда его раньше забрасывала судьба или прихоть. Это место было не от мира сего. Она стояла на пороге пещеры, загораживая ему выход и путь к свободе. Он ее знал. Это была та самая женщина, которая сидела напротив него в подвальном греческом ресторанчике Южного Лондона, и изо рта у нее вылетали птицы.
«Знаешь», — начал паук, — «должен сказать, у тебя пристранные представления о гостеприимстве. Если бы ты попала в мой мир, я бы приготовил тебе обед, открыл бутылочку вина, поставил бы музыку для расслабления и устроил бы тебе такой вечер, которого ты до конца жизни не забыла бы».
Ее лицо осталось бесстрастным, тем более, что было высечено из черного камня. Ветер трепал полы старого бурого плаща. Тут она заговорила, и ее голос оказался высоким и одиноким, точно крик далекой чайки. «Я забрала тебя! Теперь ты позовешь его!»
«Позову его? Кого?»
«Ты станешь блеять», — пообещала она. «Ты станешь скулить, твой страх привлечет его». «Пауки не блеют», — — ответил он, сам не будучи уверен, что это правда. Блестящие черные, как осколки обсидиана, глаза смотрели на него, не отрываясь. Они походили на черные дыры, не выдающие ничего, даже тени информации. «Если ты убьешь меня, — сказал паук, — я тебя прокляну, то есть на тебя перейдет мое проклятие». А сам задумался, может, его и в самом деле кто-то проклял. Интересно, передается ли проклятие как зараза? Скорее всего, да, а если нет, то уж, конечно, его можно разыграть. «Я тебя убивать не стану!» «Нет, я оставлю это другому!» Она подняла руку, и вдруг оказалось, что на месте пальцев у нее когти хищной птицы, и этими когтями она провела ему по лицу, по груди, разрывая кожу, острия проникли в плоть. Боли паук не почувствовал, хотя и знал, что она вскоре придет. Алые капли выступили у него на груди, закапали со скулы и подбородка. Глаза щипало. Собственная кровь попала ему на губы. Он чувствовал ее вкус, ее металлический запах. «Теперь», — произнесла она криком далеких птиц, — «начнется твоя смерть».
«Мы разумные существа», — возразил паук. «Позволь предложить тебе более разумный сценарий, от которого мы оба получим немалую выгоду». Эти слова он произнес с обаятельной улыбкой. Произнес с убеждением.
«Ты слишком много говоришь», — она покачала головой. «Хватит болтовни!»
А потом запустила коготь ему в рот и резким движением вырвала язык.
«Ну вот», —
сказала она, а потом как будто сжалилась, потому что коснулась почти нежно лица паука и добавила:
«Спи».
Он уснул. Приняв ванну, мама Рози появилась посвежевшая, оживленная и определенно сияющая.
«Перед тем, как отвезти вас в Уильямстаун, можно наскоро показать вам дом?» — спросил Грэхэм Хорикс.
«Нам нужно возвращаться на корабль, но все равно спасибо»,
— ответила Роза, которая так и не смогла убедить себя, что ей так уж сильно хотелось принять ванну в доме Грэхэма Хорикса. А мама глянула на часы.
«У нас есть ровно полтора часа», — сказала она. «До гавани не больше 15 минут. Будь любезнее с хозяином, Рози. Мы с радостью посмотрим ваш дом, мистер Хорикс».
Поэтому Грэхэм Хорикс показал им гостиную, кабинет, библиотеку, комнату с широкоэкранным телевизором, столовую, кухню и бассейн. Затем открыл дверку в кухне, за которой мог бы скрываться чулан, но за которой оказалась лестница вниз, и проводил своих гостей по деревянным ступенькам в выложенный камнем винный погреб. Он показал им стойки с бутылками, большую часть которых приобрел вместе с домом. Он провел их в дальний конец винного погреба, в голую комнатку, где в стародавние времена, когда еще не придумали холодильники, держали мясо. В леднике всегда было прохладно, с потолка свисали тяжелые цепи, а пустые крюки в стенах показывали, что некогда хранились туши. Грэхэм Хорикс вежливо придерживал дверь, пока обе женщины не зашли внутрь.
«Ох», — сказал он вдруг, — «только сейчас сообразил, выключатель-то в винном погребе. Минутку».
На этом он захлопнул дверь и заложил засовы. Потом не спеша выбрал со стойки запыленную бутылку «Шамле Премьер Крю» 1995 года. Бодрым шагом Грэхэм Хорикс поднялся наверх и дал знать троим слугам, что отправляет их в недельный отпуск. Когда он поднимался в свой кабинет, у него возникло странное ощущение, будто что-то беззвучно ступает за ним следом, на мягких лапах, но когда он обернулся, то ничего не увидел. Странно, но от этого ощущения ему стало уютнее. Он нашел штопор, открыл бутылку и налил себе бокал бледно-золотистого вина. Отпил глоток, и хотя раньше никогда не любил красные вина, поймал себя на том, что ему хочется чего-нибудь потемнее и побогаче букетом. «Оно должно быть, — подумал Грэхэм Хорикс, — оно должно быть цвета крови». Добивая второй бокал шабли, он сообразил, что в своих заключениях винит не того человека. Теперь он понял — Мэф Ливингстон всего лишь жертва обмана. Нет, винить, бесспорно и несомненно, следовало толстого Чарли, если бы не его любопытство, не его преступное вторжение в компьютерную систему агентства, он, Грэхэм Хорикс, сейчас не торчал бы на Сан-Андреасе,
не мучился бы в изгнании, как Наполеон на восхитительном солнечном острове Эльба. Он не оказался бы в прискорбно затруднительном положении, когда в леднике для мяса у него заперты две женщины. «Будь здесь толстый Чарли, — подумал он, — я бы горло ему зубами вырвал». Эта мысль потрясла его, но и возбудила. Да, с Грэхэмом Хориксом шутки и плохи. Наступил вечер. Грэхэм Хорикс стоял у окна, глядя, как приступ писка скользит к выходу из гавани, минует его дом на скале и уходит в закат. Интересно, когда на борту заметят, что двух пассажирок не хватает? Он даже помахал вслед лайнеру.